Сегодня продолжим мы говорить о жизни церкви, с чего она должна состоять. И хочу, чтобы вы посмотрели на один стих из послания, второе послание Тимофею, вторая глава, второй стих. Апостол Павел наставляет своего духовного сына Тимофея, молодого пастора, и он говорит такие слова. Это второе послание Тимофея, вторая глава, второй стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Ну, я называю, многие называют этот стих, знаете, как наставничество. Посмотрите, в этом стихе апостол Павел говорит, что «Тимофей, я тебя наставлял, ты много знаешь, и я хочу, чтобы эти знания, то, в чем я тебя наставлял, ты теперь мог передать другим, ты был бы наставником для других людей. И чтобы потом те люди, которых ты наставишь, они тоже могли стать такими же наставниками для других верующих». Смотрите, такое вот наставничество, такое вот ученичество, такая вот передача эстафеты от одного к другому, от другого к третьему. И вы знаете, и церковь не может духовно вырасти, уподобиться Христу, если в церкви не будет ученичества, наставничества, если мы не будем стремиться, вот желать вырасти, возрасти во Христе. И любой пастырь или служитель, он должен думать, и я уверен, что всегда служители думают, как сделать так, чтобы вот в церкви люди могли духовно возрасти во Христе. Как сделать так, чтобы удовлетворить какие-то духовные и другие потребности, нужды каждого члена церкви. Как вот сделать так построить служение в церкви, чтобы каждый мог использовать свой дар, свой талант для назидания церкви. Как сделать так, чтобы церковь жила вот такой жизнью созидающей и все более и более возрастающей, уподоблялась Христу. И при этом каждый член церкви, каждый служитель думает, каждый пастырь должен об этом думать. И поэтому без ученичества и наставничества это невозможно. И поэтому мне кажется, что и в нашей церкви существуют разные виды или формы, я бы так назвал, наставничества. Например, люди, которые хотят принять водное крещение. Мы с ними проходим занятия, и это такое тоже процесс наставничества в основу христианской веры, чтобы заложить основание и фундамент в том выборе, который они сделали. Или, например, когда молодая пара хочет пожениться, выйти замуж, мы тоже проводим такие консультации до брака, чтобы помочь в самом начале пути. Вот, чтобы они увидели правильный путь, знаете, как при построении дома, чтобы они заложили верное основание, на котором будет строиться семейная жизнь, это очень важно, чтобы в начале пути не совершить очень много ошибок. И это тоже наставничество. Например, наше изучение Библии по средам – это тоже форма наставничества, когда мы вместе углубляемся, изучаем Писание, изучаем какую-то книгу. Например, домашние группы. Мне тоже хотелось бы, чтобы это было время, где происходит вот это наставничество и ученичество в малых группах, в домашних группах, чтобы они стали эффективной формой наставничества. Душепопечительство, когда, например, мне приходится встречаться с какими-то людьми отдельно, когда у человека наступает какой-то, может быть, кризис в его вере, и он не может дальше двигаться в Боге, и нужно время посвятить, чтобы один на один встречаться с ним, помочь ему. У нас есть некоторые студенты, которые учатся на душепопечительском факультете. Я иногда их прошу также общаться с некоторыми людьми, которым нужна помощь. Когда-то, помню, у нас в церкви был такой даже курс наставничества, назывался «Один на один с Богом». И некоторые, кто проходили этот курс, он помог наладить вот такую духовную дисциплину. Например, когда Павел говорит, что физические упражнения мало полезны, да, но занимайся, упражняй себя в благочестии. И многие люди, когда проходили такой курс, они научились иметь постоянное личное время с Богом в молитве, в общении. Они научились постоянно, регулярно читать Писание один на один. Они научились делать шаги в молитве и расти в молитвенной жизни. И это помогает делать именно такое ученичество, наставничество. И поэтому, например, служение малых групп – это одна из таких форм наставничества, которая, мне кажется, сегодня может очень сильно помочь человеку в его росте во Христе. Я знаю, что лет 5-6 назад в нашем братстве как-то боялись вот такого служения в церкви. что вот оно принесет разделение. Многие говорили, что это служение, вот оно пришло с Запада, оно внедряется в наши церкви. Но на самом деле вот служение такое вот малых групп мы можем найти в самом Писании библейское обоснование такой форме наставничества. Я называю это еще одну из форм наставничества или ученичества. И самый яркий пример, наверное, это сам Христос. Служение Христа. Если вы читаете Евангелие, одна сторона жизни Христа, когда он очень много путешествовал, он очень много был с людьми, проповедовал среди толпы людей. Но если вы читаете Евангелие и заметите к концу своей земной жизни, он все больше и больше удалялся от таких вот больших толп людей и все больше проводил время с 12 людьми, которых он выбрал из этого мира. Он с ними путешествовал, он с ними жил, ел, молился, он их наставлял, он показывал пример своей жизни. Очень много времени он проводил с ними. Почему? Потому что потом, когда он ушел, оставил их, фактически произошло то, что написано здесь. И Павел брал пример у Христа. Он подготовил этих 12 простых людей, которые в большинстве были рабаками, он подготовил их к тому, что после ухода Христа они смогли дальше продолжить его труд, нести Евангелие и наставлять других. 12 апостолов. И это было, можно сказать, первая малая группа, где происходило ученичество, где происходило наставничество. И первоапостольская церковь, она, мне кажется, продолжала вот эту форму наставничества. Обстоятельства так складывались. Мы говорили, кто знал историю, в первом веке не было домов молитвы больших, не было храмов, которые мы сегодня имеем. И вы знаете, и верующие, и им приходилось собираться по домам, и Бог так сделал, что там происходило ученичество, наставничество. Я прочитаю некоторые отрывки из книги «Деяния святых писаний», как развивалась первоапостольская церковь. Послушайте. Деяния 2 глава. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца». Деяния 5 глава. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе». Смотрите, и в храме, и по домам они там благовествовали, они там учили, они наставляли друг друга. Деяния 20 глава, апостол Павел говорит: «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». И если почитаете послание Павла разным церквям, то где-то в 4-5 посланиях он передает приветы и домашним церквям. Говорит, привет церкви и домашней церкви, и домашней церкви. Смотрите, верующие собирались и в храме, и верующие собирались в маленьких группах, где там благовествовали, где там наставляли друг друга. И вы знаете, в истории христианства были некоторые движения, которые повлияли на христианство, и начинались, интересно, эти движения вот с таких небольших групп ученичества, когда люди принимали решение просто раз в неделю собираться вместе, просто для молитвы, просто для изучения Библии. Было такое движение, пиетизм, и такой человек, которого звали Филипп Якоб Шпенер в Германии. И вот это движение, он создал группы, которые назывались группы благочестия, где люди собирались вместе для изучения Библии, чтобы понять, как применить ее в своей жизни, где они помогали друг другу возрастать во Христе. И с этих групп в 16 веке было целое движение именно учеников, людей, которые хотели серьезно посвятить себя вот именно последователям Иисуса Христа. В Англии было движение, которое позже было названо методизм, и такой известный человек Джон Уэсли, который тоже организовал группы по 12 человек. У него было две цели – это ученичество и евангелизм. Он разбивал людей на такие небольшие группы, куда люди приходили, приглашали своих друзей, которым там благовествовали, и где люди помогали друг другу возрастать в вере, где была какая-то подотчетность, где люди исповедовались друг перед другом в своих грехах перед Богом, молились друг за друга, вместе изучали Писание. Вы знаете, в этом отношении, наверное, интересен такой опыт, вот история Китая. Когда Мао Цзэдун пришел к власти, установил коммунистический режим, вы знаете, что все имущество церквей, все забрали. лидеров, руководителей, всех посадили в тюрьму, выгнали всех иностранных миссионеров. И церковь, она просто была вынуждена уйти в подполье. И вы знаете, говорят, что в тот момент, когда Мао Цзэдун установил коммунистический режим, в Китае был 1 миллион верующих евангельских. Ну, для нас, может быть, это много, для них это было мало. И когда через 20 лет коммунистический режим пал, то в Китае насчитывалось около примерно от 50 до 100 миллионов евангельских верующих. Не было возможности проводить никаких массовых евангелизаций, как, например, в странах, где есть полная свобода. Вера передавалась от человека к человеку, от сердца к сердцу, где люди просто собирались где-то в каких-то домах, и они делились истиной, они благовествовали, они приглашали туда людей. И удивительный рост в истории, такого никогда не было, когда люди просто делились своей жизнью, делились Писанием, делились Евангелием. Это вот опыт Китая, когда церковь ушла в подполье, когда не было храмом, но вера росла. Из пшеничного зерна она выросла в целое дерево. А как это происходило? Это происходило в таких небольших группах. И поэтому сегодня вот такие малые группы, они могут послужить, и сегодня, мне кажется, современной церкви хорошим средством, где возрастает наша вера, куда можем приглашать наших друзей. И четыре вещи, которые, мне кажется, должны происходить в малых группах, и которые должны происходить в церкви Христовой. Вот каждый член церкви должен быть охвачен вот этой жизнью. Я хотел бы вот как раз поделиться четыре вещи, которые должны происходить в церкви. И малые группы, мне кажется, могут помочь верующим через это возрастать в Боге. Конечно же, малые группы – это не место, знаете, споров по каким-то богословским вопросам, где люди собираются и начинают устраивать какие-то споры, начинают там осуждать друг друга. Это не для этого малые группы. Малые группы – это не место, знаете, собираться по интересам, где там и рыбаки собрались, или люди разговаривают о политике, о спорте. И малые группы – это не место обсуждения каких-то церковных проблем, вопросов людей. Это не место сплетен и осуждений. Малые группы – это место, где в первую очередь должно происходить попечение друг о друге, не только в малой группе, а вообще в церкви. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел, послание к Галатам, 6 глава, 2 стих. Очень короткий стих, очень важный, очень значимый, потому что Павел сводит его к тому, что тот, кто это делает, он исполняет закон Христов. В этом весь, все заповеди, смотрите, носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Это закон любви, это закон сострадания. Тот, кто любит Бога, он любит ближнего своего. А это значит, что он проявляет свою реальную любовь. И каждый верующий человек, он должен учиться тому, чтобы его вера, она выражалась в конкретных делах. Это дела любви. И Павел говорит так, носите бремена друг друга. Но подумайте, если вы посещаете богослужение или церковь только от воскресенья к воскресенью, и то, например, не каждое воскресенье, если вы больше в течение недели или месяца не имеете никаких контактов с членами церкви, скажите, как вы можете носить бремена других людей, если вы ничего о них не знаете, если вы не живете жизнью церкви? Скажите, как другие члены церкви могут понести ваши бремена, если о вас никто ничего не знает? Это невозможно. И поэтому для этого нужно жить жизнью церкви, чтобы, во-первых, самому учиться носить бремена других людей. И для того, чтобы кто-то мог понести и ваше бремя, когда вам тяжело. И в Библии очень много таких примеров, когда Павел употребляет эти слова «друг друга». «Друг друга» – это подразумевает очень какие-то близкие отношения, знаете, неформальные, там просто как дела. И я даже помню, меня в одну церковь пригласили проповедовать, на входе стояли люди, которые всех приветствуют, улыбаются. И я подхожу, мне спрашивают, как дела? А я говорю, неважно, плохо. И молодой человек засмущался, он не знал, что дальше делать. Ну, вы только знаете, иногда дежурные слова. Я говорю, плохо дела, не знаю, неважно дела. И все. И мы должны учиться, если мы спрашиваем, как дела, мы должны учиться сострадать, чтобы понести бремя человека, проявить реальную любовь. И в Библии очень много примеров, я просто прочту эти выдержки. Это стихи из Библии, где говорится друг друга. Послушайте, например, не злословьте друг друга, любите друг друга, признавайтесь друг перед другом в проступках, молитесь друг за друга, будьте странно приимны друг к другу, приветствуйте друг друга. Смотрите, когда в конце я говорю, что сейчас богослужение закончилось, будем приветствовать друг друга. Это не просто формальные слова. Это служение. Павел говорит, приветствуйте друг друга. Это служение. Когда мы проявляем искреннюю любовь и отношение к человеку, который находится рядом с нами, и мы хотим поприветствовать его, благословить его, пожелать ему добра. Наставляйте друг друга. Не угрызайте друг друга. Еще одно важное служение в церкви. Не угрызайте друг друга. А интересно, что если не принимаем, то будем угрызать. Этому нужно учиться. Снисходите друг к другу. Будьте добры друг к другу. Прощайте друг друга. Я не выписал все места более 50 раз. И вы знаете, иногда кто-то говорит, вот, какое служение в церкви можно, каким служением можно заниматься. Ну, там говорят, ну, у нас что, хор, воскресная школа и проповедник, больше служения нету. И вы знаете, служение – это не должность. Служение – это образ жизни, сердце, которое любит Бога и которое выражает эту любовь в любви к другим людям. То, что я перечислил, вы знаете, это служение. Это все служение. Посмотрите, сколько в церкви есть служений по отношению друг к другу. Поэтому тот, кто не нашел служения, посмотрите, какой список. Принимайте друг друга. Будьте странно приимны друг к другу, любите друг друга, поощряйте добрым делам. Это все служение. И это служение должно происходить в теле Христовом, и каждый должен участвовать в этом служении. Мне нравится вот аналогия Павла жизни церкви, он приводит и аналогию тела. То, как Бог устроил наше тело, очень похоже, как должна действовать церковь, как организм живой. Я хочу привести такой пример. Мне кажется, что есть... В этом некая аналогия. Я не медик, ну, здесь есть медик, если я что-то ошибусь, вы мне скажите, что я, может, что-то не то говорю. Иногда в организме человека может быть такая болезнь, ее называют, знаете, как липома или просто жировик. Это доброкачественная опухоль, но которая происходит в результате нарушения работы клеток, жировых клеток. Ну, если можно сказать так, что жировые клетки в нашем организме, они играют такую роль, знаете, банкиров. Когда организм вносит вклад больше, чем снимает со счета, то жировые клетки, они накапливают вот этот доход, который мы вносим. Но потом, когда наступают трудные времена, например, время, когда холодно, или когда мы тратим много энергии, когда пища ограничена, когда человек садится на диету или он в посте, в этот момент сигналы поступают жировым клеткам, и они начинают работать на весь организм. Они начинают отдавать вот эти накопившиеся запасы, и они хотят удовлетворить нужду всего тела. Они работают на все тело. Но, например, клетка, которая долгое время только принимала вклады и ничего не отдавала, ну, как бы, скажем так, обленилась, а когда поступают сигналы, она отказывается что-то отдавать, она не хочет работать на весь организм, и вот тогда происходит вот такая болезнь, которую называют жировик или липома. И мне кажется, что что-то похожее может быть и в теле Христа. Когда мы лишь только получаем знания, когда мы лишь только питаемся, но наша вера не выражается в конкретных делах, мы как эта клетка, которая обленилась, которая сама жиреет, извините за слово, которая сама лишь только хочет быть клеткой-потребителем, но она не хочет отдавать и она не хочет заботиться о всем теле. И вы знаете, и поэтому для меня, ну, однозначно, что каждый верующий, он должен быть посвящен своей поместной церкви. Почему? Потому что если верующий человек не посвящен поместной церкви, он не прилепляется, не происходит вот этого, то, что говорит Павел, скрепляющих связей. И он может превратиться вот в такую клетку, которая, она просто бесполезна в организме человека. И поэтому и мой призыв сегодня – учитесь носить бремена друг друга. А для этого мы должны жить жизнью церкви. И вы знаете, что иногда я вот смотрю, когда некоторые члены церкви, например, узнают о каких-то нуждах других членов церкви гораздо быстрее меня. Ну, например, я понимаю, что есть друзья, да, с которыми он больше. Но часто я вижу, что это происходит в малых группах. Вот когда люди ходят в малую группу, и когда случаются какие-то беды, там, страдания, трагедии, люди, которые вместе ходят в малую группу, они быстрее узнают. И даже пока, например, я узнал, я уже знаю, как люди, например, оказали кому-то реальную помощь. Или я помню, как мне как-то позвонили братья, сказали, там в одной семье проблема. И я когда приехал туда, там уже сидело три человека, члена малой группы, которые гораздо быстрее знали об этой нужде, и боль той семьи была их болью. И поэтому нам нужно учиться, как говорит Павел, плакать с плачущими и радоваться с радующими. Поэтому подумайте, когда вы последний раз, например, плакали о ком-то, у кого в церкви была какая-то горе, беда или трагедия. Как этот человек знал, что вы сострадаете ему? Как он узнал, что ваша вера, она тоже проявляется? Или когда вы последний раз радовались тем, у кого тоже было в жизни радостное событие? Как этот человек знает, что вы тоже радуетесь за него? И поэтому, если мы не живем такой жизнью церкви, это невозможно. И поэтому первое, что должно происходить в церкви, это мы должны, каждый человек, учиться носить бремена друг друга, и сами должны открывать свои бремена, чтобы другие могли также понести наше бремя. Итак, это первое, что должно быть в жизни церкви, и малая группа может в этом помочь нам. Посмотрите второй очень важный момент. Изучение Писания с целью практического применения. И это очень важно. И сегодня братья некоторые говорили, мы слушаем проповедь, не всегда все понятно, не всегда или проповедник только обозначил тему. И мы на малой группе можем обсудить, можем больше поговорить, как это можно применить в нашей жизни. Посмотрите, как говорит апостол Павел в послании к римлянам. «И сам я уверен о вас, братья мои, что вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Посмотрите, полны благости – это указание на измененный характер. Евангелие меняет наше сердце. Мы становимся другими, полны благости. Исполнены всякого познания. Мы сами изучаем Писание, мы сами возрастаем во Христе. У нас есть какой-то жизненный опыт, через который мы преломляем наши знания Писания, и поэтому что мы можем делать? Не только пастор церкви. Мы можем наставлять друг друга. И это то, что должно происходить в церкви. И вы знаете, и я не раз видел или слышал, как, например, одна семья, она наставляла другую семью, которая рассказывала там о своем сыне-подростке. Люди плакали, говорят, не знаем, что делать. И я видел, как другая семья, у которой уже трое детей, уже они выросли, которые прошли через этот свой опыт, они делились своей жизнью, своим наставлением Писания. И я слушал, и я понимал, что даже в какой-то степени они лучше наставили, чем я мог бы вот как-то наставить и ободрить. Потому что они тоже возрастают в Боге. Бог тоже меняет их. Они проходили через эти трудности. Они вырастили сами троих сыновей. У них были те же переживания. И они могут наставить другую семью. Или, например, я слышал, как одна пожилая сестра наставляла другую сестру молодую, у которой муж неверующий. И она с ней делилась своими проблемами, трудностями. И я слышал, как она очень мудро наставляла ее в Слове Божьем. И вот это может и должно происходить в теле Христовом, когда мы возрастаем, как Павел писал Тимофею, то, что слышал от меня, передает другим, которые что способны были и других научить. И это должно происходить, и наше наставничество, оно происходит не с целью просто дать человеку хороший совет, ну, чтобы ему легче как-то стало. Но посмотрите, как Павел определяет цель наставничества, которого мы проповедуем, вразумляя, слово «вразумляя», знаете, по-другому можно перевести «вставить мозги», вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Это цель библейского наставничества. Как в этой конкретной ситуации должен поступить верующий человек, чтобы это прославило Иисуса Христа, и чтобы в этой конкретной ситуации он еще больше уподобился Христу. Вот в чем суть наставления. И, ну, возьмите, например, проповедь воскресения. Ну, недавно у нас была тема, где, например, я говорил о том, что жены должны повиноваться мужьям. И вы знаете, невозможно раскрыть в глубине всю эту тему. Проповедник лишь может обозначить, указать направление или показать библейский принцип, что это библейский принцип, когда жены повинуются мужьям. В этом есть Божье благословение, в этом есть благо для семьи. Но представьте, сколько может быть много вопросов у какой-то отдельной семьи. К примеру, муж неверующий человек. И женщина может думать, хорошо, вот мой муж пьет, нигде не работает, живет на моем иждивении, требует от меня деньги и повинение, и чтобы я повиновался ему во всем. Мне нужно в этой ситуации повиноваться ему во всем? Проповедник не ответил на этот вопрос. Или представьте другую ситуацию, когда, например, неверующий муж, он еще запрещает жене ходить в собрание. И она думает, а что мне делать, мне нужно повиноваться во всем или нет? Или, например, муж бьет детей, и женщина христианская думает, а что мне делать? Можно ли мне подать в милицию заявление, или мне нужно терпеть? А представьте, например, муж хочет совершить какие-то глупые поступки, он говорит жене, нужно продать квартиру, уехать жить в деревню. И она понимает, что это отразится на всей семье, на детях. Мне нужно повиноваться в этой ситуации мужу или нет, когда он совершает глупые поступки? Или, например, муж изменяет. После того, как он изменяет, он потом лечится от некоторых болезней. И при этом он не собирается разводиться и требует от жены та же интимной близости. А мне нужно подчиняться ему в этой ситуации или нет? Посмотрите, сколько вопросов. Я только вам привел пример, когда у женщины муж неверующий. И сколько может быть конкретных ситуаций, когда нужна божественная мудрость, чтобы истины Священного Писания показать, как на практике. И за 20 минут проповеди ведь невозможно раскрыть эту тему, не правда ли? А где может происходить наставление? И оно должно происходить, апостол Павел говорит, что наставление должно происходить в теле Христовом. И оно происходит не только с кафедры, не только в воскресенье, не только вот за эти 20 минут, когда я говорю. Вы можете наставлять друг друга. И это второе, что должно происходить в церкви, что должно происходить в малых группах, когда мы учимся наставлять друг друга и учиться применять Священное Писание конкретными ситуациями в нашей жизни. Это особенно может помочь тем, кто только недавно уверовал. Поэтому я вообще рекомендую тем, кто только начал свой христианский путь, особенно иметь тесно христианское общение, посещать малые группы. Это поможет, во-первых, научиться правильно духовно питаться, защитит от всевозможных ересей. Я помню вот как-то нашу группу, как-то ходил в церковь один парень, и мы с группой решили поехать, ну, выехать на природу, провести вместе время. И он говорит, я тоже хочу поехать с вашей группой. Я помню тогда, ну, вот Арунас, он тогда только уверовал, и он ко мне подходит после группы и говорит, вот этот парень подошел ко мне и какую-то книгу стал предлагать читать. И говорит, слушай, ну пошли со мной в другое место. Неужели ты веришь в Библии? Да это евреи сами для себя написали. А вот пошли со мной в другое место, вот там вот истинное учение. Я посмотрел, там какая-то эзотерика, там типа Елены Блаватской. И я подошел к этому человеку, я ему сказал, еще раз я узнаю, что ты в церкви вот так соблазняешь людей, даешь им читать вот такие лжекниги и зовешь еще в какие-то места – Больше ты здесь не появишься. И больше я его не видел, этого человека. Посмотрите, если бы рядом не было наставника, который мог бы сказать, послушай, это ересь, это ложь. Вот так новообращенный человек мог бы запутаться. Или вы знаете, очень часто люди, они оставляют церковь, знаете из-за чего? Что их обидели. Когда люди попадают в церковь, они думают, что они попали в рай. Что здесь... Ну, всегда будет все справедливо, всегда к ним проявят любовь, никто никогда их не обидит. И кто-то должен быть рядом, кто научит его, что эта святая церковь состоит из искупленных грешников. Кто научит его прощать, кто научит его принимать друг друга. Если рядом нету такого наставника, потом, когда его обидели, он перешел в другую церковь, его же там тоже обидят. И он пойдет в следующую церковь, в следующую. Смотрите, насколько важно наставничество, особенно для того, кто только уверовал во Христе. Это помогает заложить вот основу веры и не быть вот этим младенцем колеблющим. Еще одна третья очень важная вещь, которая должна происходить в церкви. Посмотрите, как говорит апостол Иаков, 5 глава, 16 стих. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведника. Нам нужно возрастать каждому в нашей молитвенной жизни». И Бог призывает нас молиться совместно, молиться друг за друга. Я не знаю, вот как вы учитесь молиться. Ну, например, в церкви в воскресенье после во время богослужения, после проповеди, ну, может помолиться 2-4 человека. Ну, в среду, например, 5-10 человек. В понедельник на молитвенной группе около 10 человек. А где вы учитесь молиться? Дома? У меня большие сомнения. Если спросить, например, христианские семьи, даже которым по 10-15 лет, есть ли у вас совместная молитва? Многие опускают глаза, они не могут молиться вместе. И у меня вопрос, как вы учитесь молиться? Где вы учитесь молиться? И вы знаете, можно сравнить молитву, знаете, как двигатель для масла, масло для двигателя машины. Все водители знают, насколько это важно. Или, как, знаете, кислород для души. Вот если мы видим, например, когда космонавт выходит в открытый космос, он выходит в скафандре. Почему? Потому что кругом агрессивная среда. Если не будет скафандра, не будет доступа кислорода, он не выживет. И я бы сказал так, знаете, наш мир – это агрессивная среда. И если у вас нет вот этой молитвенной жизни, если нету постоянного доступа вот этого кислорода, то мне хочется спросить вас, вы вообще дышите или нет? Как вы защищаетесь от этой агрессивной среды, которая есть в этом мире? И поэтому Писание говорит, признавайтесь друг перед другом. Много может усиленная молитва праведника. И на самом деле бывают такие моменты, когда нам нужно поделиться с кем-то, чтобы кто-то понес наше бремя. Помните историю про расслабленного, которого несли четверо человек и которого принесли ко Христу. Они там залезли на крышу. Я думаю, вот в той конкретной ситуации, ну, один бы не донес. Ему нужно было с кем-то поделиться своей ношей, чтобы объединить усилия и четвером принести этого расслабленного ко Христу. Точно так же молитва. Иногда, может быть, недостаточно, чтобы мы молились за какого-то человека. Бог хочет, чтобы мы объединили усилия за какого-то духовно расслабленного. И мы должны учиться этому. Книга Притч говорит такую простую мудрость. Как железо точит железо, так один человек точит другого. И точно так же в молитве. Вот я смотрю, что люди, все, кто посещает, например, малые группы, они все умеют молиться. Они все могут молиться. Почему? Потому что там, где происходит совместная молитва, мы как железо точит железо, точно так же мы учимся друг у друга нашему возрастанию в Боге, нашей молитвенной жизни. Подумайте, что вы используете в своей жизни, чтобы вам возрасти в молитве? К этому призывает Писание, к совместной молитве. Еще одна последняя очень важная ценность христианской жизни – это христианское общение. Посмотрите, апостол Павел говорит, интересно, он говорит «будем», опять подразумевая некую общность, что христианин не идет к небесам в одиночку, верующие идут к небесам вместе. Посмотрите, как он говорит «будем держаться исповедания упования неуклонно», как то, за что мы должны очень крепко держаться, и если мы не держимся, это то, что может повредить нашей духовной жизни. А на самом деле бывают такие моменты, когда тяжело держаться, тяжело идти вот этим узким путем, тяжело идти вот этим путем следования за Христом. И есть искушение, склонность сойти с этого пути. И когда есть кто-то рядом, который тебе будет говорить, слушай, иди дальше за Богом. Послушай, не сворачивай с эти пути. Я помолюсь за тебя, который будет увещевать к любви и добрым делам. Это такой момент, когда этот человек вот в эти минуты кризиса может помочь ему держаться его исповедания. Это очень важный момент. посмотрите, будьте внимательны друг к другу. Внимательны не с целью, знаете, изучать, как Иисус на Горной проповеди говорит, выискивать сучки, да? А будьте внимательны, чтобы самим проявлять любовь и доброту, и других к этому поощрять, чтобы их вера проявлялась. И опять же, это наша совместная помощь друг другу. Что-то будем и что-то не будем. Не будем оставлять собрание своего. Обычно, когда проповедуют на этот отрывок, приводят всегда такую аналогию, пример про костер. Ну, он очень яркий. И на самом деле, я сам читал историю, когда пастор пришел к одной верующей, которая оставила церковь, уже больше года не ходит в церковь. Он пришел, она жила в частном доме, горел камин, и он простую вещь сделал. Он взял одно бревнышко и убрал его от всего костра. И в скором времени огонь потух. Это был очень яркий, наглядный пример того, что будет происходить с жизнью христианина, когда он думает, что он может идти к небесам в одиночестве. Он быстро погаснет, он быстро потухнет. В мире есть столько всего, что хочет заглушить вот этот огонь веры. Поэтому Павел говорит, не будем оставлять собрание своего, тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. А почему? Потому что Павел писал Тимофею, говорит, что мы живем в тяжкие времена. И дальше перечисляет, почему эти тяжкие времена. И, вот, и тем более нужно держаться исповедания, тем более нужно искать вот этого места, где проявляется вера, где есть средства благодати. И в Библии есть один такой, мне нравится эта глава, эта история. Может быть, вы ее не читали, прочитайте как-нибудь дома, может быть, сегодня вечером. История про пророка Илию. Она записана в третьей книге Царств, в 19 главе. Третья книга Царств, 19 глава. История рассказывает, когда пророк Илия с вершины горы, он, знаете, спустился в долину отчаяния. Там есть некоторая даже такая ирония. Он убегает, спасая свою жизнь. И когда его жизнь вне опасности, он просит Бога, чтобы Бог забрал его жизнь. Он не мог в тот момент правильно мыслить. Он был истощен. Истощен физически. Истощен эмоционально. Истощен духовно. Он был в отчаянии, вот в этой долине отчаяния. И Бог в этой главе, он очень интересно помогает ему восстановиться. Там нету, знаете, такого упрека, что вот когда есть пословица, сейчас прочту, если лук держать все время согнутым, он сломается. И это можно было бы сказать про Илью в тот момент. Он сломался. От такого напряжения, от напряжения веры он сломался. И в тот момент Бог его подымает назад. Он, кто читал эту главу, 19 глава, Бог дает ему сон. Бог дает ему пищу, Бог дает ему отдых, чтобы он восстановил свои физические, эмоциональные силы. Но что самое интересное, в этой главе Илия сам определяет еще одну проблему, которая была у него в жизни. Бог задает ему вопросы. Вот если у вас открыта эта глава, этот вопрос повторяется два раза, и Илия одинаково отвечает на этот вопрос. Это 10 и 14 стих. Бог говорит ему так. «Что ты здесь, Илия?» Или Илия, почему ты здесь? Почему ты в этом месте? Почему ты пришел в это отчаяние? И вы знаете, когда Бог задает вопросы, это не значит, что он чего-то не знает. Когда Бог говорит, Адам, где ты? Или там, а живут ли кости сии? Когда Бог задает вопросы, это не значит, что он что-то хочет узнать, а это значит, что он хочет открыть нам что-то о нас, чего мы не знаем. И два раза, когда Бог задает Илии этот вопрос, Илия, почему ты в отчаянии? Почему ты здесь? Илия отвечает на этот вопрос. И он там говорит, я одинок, я остался один. И это была его проблема. И вы знаете, я бы так сказал, ревность о Боге и одиночество – это гремучая смесь. Когда человек ревнует о Боге, он может устать и физически, и эмоционально, и духовно. И он может сломаться, как Илия. И если рядом нету никого, кто мог бы тебе поддержать в это время – люди ломаются, вы знаете, очень многие миссионеры, особенно в сельской местности, когда они одни, они посвящены Христу. И бывает момент кризиса, нету рядом человека, с которым просто можно было поделиться своими проблемами. И многие ломаются, перегорают. И Илии была та же проблема. Интересно, что Бог там дальше говорит, что у меня есть еще 7 тысяч таких же верных, как ты. И Илия не знал об этих людях. Оказывается, что у Бога было еще 7 тысяч человек, таких же верных, как Илия. Илия не знал. Он с ними не общался. Он был один. Но вы знаете, что в тот момент Бог приготовил для Илии еще 21 год служения. 21 год. И заканчивается эта глава, посмотрите, у кого открыты Библии. Он нашел ему друга. Она заканчивается, что Бог призывает Елисея, который стал следовать за Илием. Потому что Бог не хотел, чтобы его пророк еще раз, знаете, так вот скрутился калачиком возле куста и просил себе смерти. И Илия сам говорит, я одинок. И Бог точно установил диагноз. Он точно решил его проблемы. И он послал ему в жизни человека, который мог быть рядом. Еще одно место просто хочу привести как пример. Всем знакома история, наверное, Давида и Голиафа. Это знаменитая история жизни Давида, его бой. Все знают об этом бое, как Давид одержал победу над Голиафом. Но мало кто знает о другом бое. И если бы не одно «но», Давид бы потерпел поражение в этом бое. Откройте Библию, пожалуйста, это вторая книга царств. Есть слайд? Да? Вторая книга царств, 21 глава, с 15 стиха. Посмотрите. «И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами. И Давид утомился». Мы не знаем, что произошло в его жизни. Но написано, что у него не было сил. Он устал, он утомился. Он был сломлен. Он больше не мог сражаться. «Тогда Иесви, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом 300 сиклей меди и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида». И он бы сделал это. И Давид в той ситуации был беспомощным. Но ему помог Авеса. Посмотрите, но рядом в тот момент, когда Давид устал, был друг, который помог ему. И вы знаете, проблема Илии была в том, что когда в его жизни был кризис, рядом не было Авесы, рядом не было Елисея, чтобы помочь поддержать ему. И поэтому точно так в церкви. Нам нужно найти вот эти тесно скрепляющие связи, нам нужно найти хороших, верных друзей, которые в момент нашего кризиса окажутся рядом. И это помощь тела Христова. Таких друзей можно найти в церкви, таких друзей можно найти в малой группе. Я бы сказал так, нам нужно как и христианское братство, нельзя быть церковью изолированной от других церквей, точно так же нам нужна христианская дружба. Когда рядом с нами есть Авеса, есть Елисей, есть Аарон, который в этот момент истощения, я не знаю, физического, эмоционального, духовного, они окажутся рядом. И это была Божья помощь для Илии. И поэтому, заканчивая свою проповедь, я хотел бы, знаете, привести такой один пример, такая история, когда человек один хотел отправиться в путешествие на одном лайнере, в круиз. Билет стоил очень дорого, он собирал деньги очень долго на этот билет. В конечном итоге, когда он собрал все свои деньги, он купил билет. У него лишь только был с собой мешочек с сухарями, потому что больше денег не было. Но он был рад, что он купил деньги на этот пароход, и он сможет отправиться в это круизное плавание. И вот в этом путешествии он смотрел, как люди, они общаются вместе, знаете, как во многих... Кто отдыхает там в Турции, Египте, там все включено. Они приходят, они питаются хорошей пищей. А он где-то в сторонке доставал свой рюкзачок и по два, по три сухарика ел каждый день. И однажды к нему подошел один человек и говорит, послушай, друг, почему ты не присоединишься к нам, вот к нашей компании? Почему ты с нами не разделишь эту трапезу? Почему ты один? А он говорит, ну, у меня были деньги только на билет, у меня больше нету денег. И тогда тот человек сказал... Так тут же на этом лайнере все включено. И этот человек не знал, что он мог бы пользоваться всеми этими благами, как и другие. И вы знаете, Библия говорит, что Бог дал нам все потребное для жизни и благочестия. Все дал. И порой мы по собственной вине ведем впроголодь духовную жизнь. Впроголодь духовную жизнь. И поэтому сегодня, мне кажется, что нам нужно учиться. Во-первых, учиться носить бремена других людей и самим открывать свои бремена другим. Нам нужно учиться наставлять других в вере и самими быть открытыми для наставления, когда мы в чем-то неправы, когда к нам подходят и из любви к нам нас наставляют, нас обличают. Нам нужно учиться совместной молитве, и нам нужно иметь тесные отношения, нам нужно иметь друзей, которые в моменты кризиса окажутся рядом, и это будет Божья помощь для нашей жизни. Давайте помолимся об этом, и чтобы малые группы, они помогли вот этому в нашей жизни.